мы выяснили некую стратегию. Пути работы над собой. Оказывается, то, что многие из нас уже пробовали, изучать и пробовать исправлять какие-то разные стороны характера. С переменным успехом каждый что-то пытался, где-то преуспел, где-то нет. Равольбе за царь строит нам стратегию мусара. И возьмем это как путеводитель. Как мы выяснили, мы с вами учим книжку, которая действительно практический курс духовной гимнастики. И он предлагает нам начать с выяснения, кто мы в замысле Творца. Какое место каждый из нас. Каждый из нас. Прежде чем мы начинаем искать пути самореализации, самосовершенствования, начать с выяснения, какое место каждый из нас занимает в плане Творца. И мы начали наши уроки, введение, и еще один урок был, значит, именно вот с выяснения, кто такой человек. Во-первых, мы выяснили, что еврейский народ, он называется Бен-Адам. И пророк Хескель был в духовных мирах, и он там видел, что в структуре мира присутствует лик человека. Кстати, лик Якова, праотца Якова, который построил еврейский народ. И после урока ко мне, значит, обратились с вопросами, я выяснил, что часть участников нашего урока, которые не знают иврита, я, очевидно, не перевел все понятия, и с вашего позволения, нам будет это повторением, а для них это будет моим извинением. Значит, мы учили, что человек способен постигнуть до величайшей глубины структуру мира и духовную часть тоже. Вплоть до того, что пророк Хескель, которого и Бог и назвал, это Абен-Адам. И Моше Рабейну тоже получил этот титул. То есть, что это за титул? Понятие Бен-Адам, Адам – это эталон совершенного человека. Первый человек был недостроен в небольшой мере, и все-таки он был недостроен. Он должен был себя достроить. Каждый из нас в потенциале Бен-Адам. Так и Хескель, который вышел на уровень реализации этого эталона, ему открылась духовная структура, которая стоит за этим совершенством. В нашем мире мы проекция. У всех явлений в нашем мире, а мы тоже явление, есть духовный корень. Так он видел, что когда Бог задумал этот мир, он сначала создал план. Это называется хохма, мудрость. Этим планом была Тора. Он создал план всего, что будет во всех взаимосвязях, во всех деталях и в масштабе пространства, и в масштабе времени. Затем этот общий план, он реализовал в мыслях, еще в потенциале, как структуру в деталях. А затем идет реализация. Это называется хохма, это знание. Бина – это структура, это глубина анализа деталей и раскрытие в их взаимосвязи. И дат. Дат – это знание, пропущенное через сердце. знание, которое становится моим внутренним кодексом, которым я живу. Знание, которое становится содержанием моего бытия, моей жизни. Это называется дат. Затем он увидел еще, что эти три части плана, они для нас урок, когда мы будем строить наши миры, мы должны взять и построить общий план, затем детали, а потом это увидеть, как эти детали и общий замысел в действительности реализуются, как они в живой системе действуют. И в масштабах места, в масштабах времени, и с другими, в отношении с другими людьми и так далее. Извините за грубость примера. Когда тренер хочет приготовить олимпийского чемпиона, это пример хохма. У него есть замысел, он хочет подготовить олимпийского чемпиона. Теперь, если это будет олимпийский чемпион по плаванию, то он закажет спортивной федерации, чтобы построили стадион, в котором главное место займет бассейн. Будет готовить баскетболистов, будет баскетбольная площадка и так далее. Это бина, это детали. А потом реальные тренировки. Когда весь спортивный комплекс, не только бассейн, а все вместе. И спортсмен, и упражнения, и изучение техники, и тактики, и стратегии, и упражнения, и эмоциональные вещи, и значит, там, диета, и так далее, и так далее. Это то, что увидел Иезекииль, что дворец открыл ему некую структуру, как он создавал мир. Ведь у Бога нет времени, и там нет никакой этой последовательности. Все это аллегория для нас. Когда нам объясняют вещи, где нет времени и места, то мы берем и пользуемся аллегориями нашими. Так и мы должны сначала поставить цель. Мы сейчас с вами поставили цель, Безрат Ашем, попробовать учиться еврейской духовной гимнастике. Мы желаем стать более совершенными. Мы желаем стать такими, какими нас хочет видеть Бог. И жить по Его Торе и так далее. Это хохма. Хохма. Она включает, что у нас есть единственный источник, единственный талон. Помните, мы говорили на первом уроке, галерея живых эталонов, многогранных, сложных, со сложной судьбой. И Авраам, Ицхак, и Яков, и 12 колен Израиля, и Моше, и Аарон, и галерея отрицательных образов, с которых не нужно брать пример, не хочу их перечислять. И он видел еще три формы проявления воли Бога. Это бескорыстная помощь, это самообладание и милосердие. Таким образом, Иезекииль открывает нам, кто мы. У каждого из нас есть доля в этом лике Якова вверху. У нас есть доля в этом замысле Творца, хохма бина ведат. И когда мы планируем самореализацию, это и есть реализация этого предназначения. И мы должны наполниться трепетом. И страхом, что, не дай Бог, не выполним как следует. Или, не дай Бог, еще и нарушим, испортим. То есть сначала всегда начинается со знания. Знание общей цели, структуры, детали, путей, а потом соединение плана с путями и с личной реализацией. А какими путями мы должны это делать? Здесь должны быть три формы проявления нашего поведения. Три тропинки, по которым надо идти. Бог только дает, ему ничего не нужно, он чистая любовь. Это хесед, это бескорыстная не за спасибо даже, не безразличие к судьбе ближнего, желание помочь, посоветовать, поддержать. Мы об этом будем еще учить в деталях. У нас есть преграды по пути к самосовершенствованию. И тогда нужно уметь их преодолевать. Это гвура, это самообладание. Быть ведущим во всех ситуациях в жизни. И никогда не быть ведомым. Никакими обстоятельствами. Никакими сочетаниями совершенно невероятных событий, которые могут оправдать бесконтрольность или потерю контроля. И милосердие. Что не всегда нужно судить по букве закона, а учиться относиться к человеку милосердно. Не по букве закона. Не судить. Это три формы проявления воли Бога. Это три тропинки, по которым мы должны будем учиться. Это то, что мы с вами учили. Мы с вами учили, что человек – это цель в творении, а Тора – это инструкция. И вот это первичное знание, прежде чем человек приступает к работе над собой. Оставьте в стороне скромность. В этом случае это возможно и нужно. И начать с углубления знания, которое должно породить в нас трепет. Насколько мы избранный народ. Насколько у каждого из нас есть особая возвышенная миссия и предназначение в плане самого Творца. Что мы соучастники. Мы соучастники выполнения плана. Будем об этом учить, как это работает в деталях. Мы сыновья, мы первенцы Творца. Наш праотец был избран единственным из тех, из кого выйдет народ, который будет проводником этого плана и реализатором. Мы получили особое место в его плане. С пульт управления мира, Эрец Исраэль. Поэтому начало наших уроков может немножко смутить и не отвечать, может быть, ожиданиям тех, кто хотели бы сразу же начать практические как бы упражнения. Но оказывается, это необходимое условие. Я строго иду по инструкции Рава Вольбе Зацаль, который говорит, будут моменты в книге, когда можно порядок играться им, он не критичен, не важен. А вот это последовательность, вот эта стратегия. Начать с Кводаш Адам, начать с величия человека, с его возвышенности. Так мы это начали. Продолжим дальше знакомиться с собой. И как вы уже начинаете знакомиться со структурой уроков Рава Вольбе, он начинает все с определения самой Торы. Устный, письменный. И он приводит нам два определения сути человека. Одно из корня маве. Леабия – это выразиться, высказать. Объясняет Талмуд, Вавилонский Талмуд, что Маве – это Адам, Габаа – это выражение, высказывание, Байо Это Адам, это шифр. Объясняет Раши. Раф Амар, Байо – это тфила. Человек называется Адам, потому что он способен молиться. Обратите внимание, русское слово «молиться» – это молить. Искренняя, глубокая просьба, мольба. Еврейское слово «тфиля», те, кто знает иврит, я все-таки поясню, это корень «пелель». Яков после 22-летней разлуки с Йосефом говорит: «Белиби ло пиляльти лиротха», я даже в сердце не думал тебя увидеть. Еврейское значение сути молитвы – это размышление. Говорит Рав Мибриск, что в молитве есть два аспекта. Это осмысленное произношение слов до молитвенников у канонизированных. Еврей молился от сердца. Но Рав Мибриск относится сейчас уже к молитвеннику, так мы пойдем по этой конве. То есть в молитве есть два аспекта. Аспект прочитать, понимая, о чем ты размышляешь вслух. Есть место и просьбам, и мольбам в молитве. Это будем отдельно учить. И пропустить это через сердце. Осмысленная, прочувствованная, значит, молитва. Но есть еще второй аспект. Маасе тфила. Не только понимание и прочувствование молитвы, а еще ощутить, что ты сейчас реально стоишь и общаешься с самим Творцом, ни больше, ни меньше. Маасе тфила. Что в молитве это действие, это действительность, это состояние твое. Ты находишься сейчас на встрече тет-а-тет с самим Творцом. И Он позволяет тебе обращаться к Нему на «ты». И для того, чтобы укоренить в нас это маасе тфила, мы делаем полтора шага обратно, мы выходим из этого мира, а затем входим в особый мир. Мы покрываемся те женатые, значит, покрываемся особым большим талитом, чтобы создать это условие, выразить, что мы вырубаем эту действительность. Мы находимся в совсем другом месте. Вот какая возвышенная миссия есть у человека. Какая возвышенная суть в нем кроется. Он способен, благодаря своей избранности, своей возвышенной сути, быть на встрече с самим Творцом. Он допущен к Творцу. Речь идет о каждом из нас. Вне зависимости от наших несовершенств. Не только избранные праведники удостаиваются. Это называется маве. От слова габаа, выражение. Приходит Вавилонский Талмуд и приводит нам 4 эталона носителей ущерба. Бык может бодаться рогами, бык может съесть ящик помидоров, если их оставят без присмотра. То есть есть эталон наносящего ущерб своими силами или каким-то инструментом. Это называется рога. Даже не получая никакого удовольствия от этого. Есть наслаждение, которое эталон, это его рот, его зубы. Есть носитель ущерба эталон, который пассивен. Он стоит, а к нему приходит. Это яма. Это может быть и кожура от банана, который неосторожно кто-то кинул на улицу, и кто-то поскользнулся. Это называется яма. И четвертым среди этих носителей эталона упомянут человек. Я не оговорился. А как же мы только что учили? То же слово «байо», «маве» идет под расшифровкой. Это шифр, мы не удивляемся, что бывает, то же слово объясняет нам разные планы. И это привели человека в этот список не для того, чтобы сказать, что он иногда может нанести ущерб. Нет. Четыре эталона, они приведены здесь, потому что они, по сути, носители возможности причинять ущерб. И человек может приносить ущерб как бодрствуя, так и во сне. Если кто-то после свадьбы друга должен был взять часть подарков и пока поставил у себя в комнате в общежитии, там был какой-то там что-то хрупкое и так далее, а он знает, что во сне он беспокойно спит, и положил безответственно рядом со своей постелью, и во сне разбил это, будет возмещать ущерб. А что общего у этих четырех? Что мы, зная, что их суть, она проявляется в нанесении ущерба, мы должны быть ответственными за своего быка, чтобы не забодал или чтобы не ел чужие помидоры, и за яму, которую мы копаем, и за себя. Человек очень много усилий прилагает, чтобы ему не нанесли ущерб. Он умеет себя защищать, учится, прилагает усилия. А Тора приходит и говорит, это очень важно. Но еще важнее, чтобы ты научился воздерживаться от нанесения ущерба. А поскольку человек обладает свободой выбора, он может наносить ущерб, которого нету в мире вне человека. Даже самые хищные животные, когда они задирают, там, значит, лев, когда задрал там очередную жертву, он успокаивается. Он не будет просто терзать жертву в порядке спорта. А человек обладает разумом, обладает свободой выбора. Говорит Тора, тот, кто хочет приобрести уровень хасида, тут нужно пояснить. Это Талмуду отличается от сегодняшнего понятия хасид. Сегодняшнее понятие хасид – это человек, у которого есть его учитель. Ребе. И тогда он хасид того-то ребе. Есть хасидут Гур, есть хасидут Бельс, есть хасидут Хабад и так далее. Хасидут Бреслав. В Талмуде понятие хасид – это человек, который требует от себя больше, чем сухая галаха. Так вот, тот, кто хочет воспитать в себе самоконтроль, чтобы никому не приносить ущерб, ни случайно, ни ошибочно, ни сознательно, не дай Бог, и не только физический ущерб, и не только материальный ущерб, и не только языком, Даже выражением лица можно нанести вообще урон, рану. Когда спрашивают о ком-то, а в ответ, знаете, такое. Мимика лица. Так вот, тот, кто хочет быть хасидом, пусть учит законы Торы, запрещающие и обучающие все виды нанесящих ущерб. Вот эту часть истории. Как теперь воспринять эти два полюса? Адам, человек, который обладает способностью говорить на «ты» с Творцом, и он находится один из четырех эталонов, наносящих ущерб, как часть его сути, которая требует ограничения, контроля. Подчинения без исключений нельзя наносить ущерб. Как это можно примирить? Не торопится Рав Вольбе нам отвечать на этот вопрос. Он нас учит, что эти два полюса, они и являются свидетельством некоего особого величия человека. Это то, что мы на прошлом уроке чуточку коснулись. Как сначала унижали Иехескеля и Моше, он обладает телом, кому ты даешь Тору? Так и спрашивали Малахим Творца. А с другой стороны, Адам, от корня Адама, земля, чтобы Иехескель не возгордился, увидев себя как соучастника в управлении мира, увидев, что его роль выше, чем Малахим, когда ему напомнили Атаб бен Адам, чтобы отличить его от Малахим, ты выше их, и ты все-таки имеешь земное начало, а оно несовершенно. И это твоя возвышенность. Это то, что Моше ответил Малахим, почему Тора дана нам. Потому что у них нет свободы выбора. Они являются частной волей Бога. А мы должны работать над собой. Оказывается, эти два полюса свидетельствуют о нашей особенности, о нашем величии. И продолжает Рав Вольбе и приводит снова Тору. Поскольку Бог знает, с кем имеет дело и кого Он создал. Имя – это сущность. И Он имена давал первый человек, но имена от Бога. И он назвал себя Адам. Я здесь приготовил маленькую иллюстрацию того, что мы сейчас будем учить. И я это приготовил и на русском языке, русскими буквами, то есть аллитерация. И те, кто не знает иврит, я надеюсь, что они все-таки поймут тоже. Таким образом, приходит Талмуд и говорит, что Адам, видно хорошо, я надеюсь. Итак, Адам – это аббревиатура трех слов. Первая буква – это Афар, потом Дам, потом Мара. Алеф, Далет и Мем. И на русском я написал Адам, а теперь Афар русскими буквами, Дам – и Мара. И я перевел. Афар – это прах. Дам – это кровь. А Мара – это желчь. Приходит Талмуд и говорит. Рабби Йоханан сказал, что аббревиатура имени Адам – это Афар, Дам и Мара. Это прах, Это кровь и это желчь. Трактат Сота Вавилонского Талмуда. Говорит Раши, почему называется человек именем, в котором зашифровано, что он прах, кровь и желчь? Чтобы не возгордился, чтобы всегда, прежде чем он приступает к службе, а это и есть жизнь. Еврейская вера – это образ жизни, это образ мысли, это образ любви, дружбы, бизнеса. Всех сфер, чтобы напомнить, что наша физическая структура, она неустойчива, она зависит от места, от времени, от климата, от температуры. Сейчас мы действительно, вот это, помимо этого коронавируса, еще эти маски. Это страшно тяжело. Даже в течение одного дня меняется настроение. И мы зависим от всего. С этими тремя элементами связано наше здоровье. Человек менее приспособлен к жизни, чем все-все остальные животные, птицы, рыбы. Они предназначены совершенно невероятным образом. Хорошо. А мы до греха все было в порядке. Не было изменений климата, не нужно было одежды, ничего. Но мы находимся в испорченном мире. Но мы знаем, что человек, главная его суть – это его душа. И мы с вами учили, что когда Бог возвеличил Авраама, он сказал, «Ани афар веэфер». Он сказал, «Я прах». Я земля, я пепел. Моше возвеличили с Аароном, сказали, нахнума, мы что? И вот этот момент мы должны напомнить себе, чтобы не гордились, чтобы не приписывали свою избранность, свою важность в замысле Творца себе. Чтобы наш успех, мера нашей самореализации углубила бы в нас знание, что все от Него. Что все, что есть в этом мире, это от Него. И все, что у меня есть, и все, что я преуспеваю, это все от Него. И тогда вот наше имя напоминает нам о нашей сути. И эта суть, она упражнение того, чтобы мы не гордились. Потому что действительно мы полны величайших совершенств. И это очень оступиться и в пропасть прокатиться очень быстро. Очень легко. Ну как это? Это же я преуспел, это я учился, я приобретал, я вкладывал, я открыл. Все верно. И недостаточно даже сказать с Божьей помощью. Это Он мне позволил открыть, это Он мне позволил понять, это Он мне... И Бог создал эти два начала, тело и душу. И тело склонно к приписыванию успехов себе, склонно к гордыне. И человек должен постоянно в противовес напоминать себе и в начале, и в период выполнения действия, и после результата. Напоминать себе, что да, это все очень возвышено, и у него величайшая роль соучастника управления мира, но не забывать, не гордиться. Так как же ответить на вопрос, кто же человек? Молящийся или эталон, наносящих ущерб? Душа или тело? Мы с вами знакомимся. Гидрей Адам Бехазаль. Определение человека по устной Торе. По мнению наших мудрецов. И здесь есть определенная глубина. И как мы уже говорили в начале, это не лекция, это уроки. И может быть мы идем медленнее, чем вы бы ожидали. И все-таки это фундамент, на котором построится наша личность. И фундамент нужно закладывать основательно. И даже если будет тяжело, в конце концов мы получим ответ на все наши чаяния, без радости. Приводит Рав Вольбе Мишну из Талмуда, Масехет Шевуот. Кстати, это недельная глава о клятвах и, значит, присягах, зароках. Говорит Мишна, Адам бешвуа, прат ли анус? Не торопитесь получить сразу ответ на наш вопрос, но я хочу еще показать, как это выводится отсюда. Микроурок, так сказать, Мишны из Талмуда. Итак, мы выясняем вопрос, кто, какое, как определить человека? Что собой представляет суть человека? Говорит эта Мишна, суть человека раскрывается, когда он приносит свидетельство с именем Бога, Швуа, что то, что он говорит, истина. Адам бы Швуа, это называется Адам. Кроме когда его вынудили приносить ложное свидетельство, тогда это исключение. Но когда человек без принуждения, свободным своим желанием, выясняет истину, и о ней заявляет, и готов поклясться, произношение клятвы с именем Бога в суе, это вторая заповедь из 10 заповедей. Запрет из Торы. И приводит Гмара в случае. Два мудреца были у своего учителя, Рав Каган и Рав Аси. Они были перед своим учителем Рав. Они слышали урок, слышали определенное мнение от своего учителя. Пришли после урока и рассказали другим два варианта того, что они слышали. И Рав Кагана поклялся и сказал, то, что я говорю, это то, что сказал Рав. И Рав Йоси поклялся, что то, что он говорит, это то, что сказал Рав. Поклялись, пошли обратно к Раву и, значит, выяснилось, что выяснилось, что один из них сказал правду, не могут быть два мнения верных. И тогда тот, кто ошибся, сказал: так что я произнес клятву в суе, я нарушил запрет истории. Ответил им учитель: нет, тебя принудило к ошибке твое сердце. То есть, что, как мы определяем понятие Адам? Человек называется Адам, когда его силы знания, его характер и силы его тела совершенно объективны. Когда то, что он видит, и то, что он знает, и то, что он говорит, оно совершенно идентично. Он знает объективную истину. Ему не мешают никакие внутренние движения. Ни его гордыня, ни то, что он должен быть всегда прав. Ни какая-то, так сказать, физическая причина, что он прослушал. То есть человек, который знает истину, позвольте, я прочитаю это на по Равольбе на иврите, а потом все переведем. Нимцину лемидим микан, шеха адам, гу баль дат брура ве амитит, бли шум гаалама ве таут. Гадат ги ги адам шеба адам. Вспомните в начале урока, что такое дат? Это знание, пропущенное через сердце. То есть, если мы хотим познакомиться с собой, кто мы? Кто я? Не то, что мы видим в зеркале. Это когда мы стоим и выдержали экзамен. Когда выясняется, что мы что-то познали, мы что-то выяснили, мы что-то пропустили через сердце, и теперь мы готовы этим жить. И так мы и живем. И выясняется, что это настоящая истина. Вот это Адам. Дат. Знание. Истинное знание, которое мы пропустили через сердце без критики, без оговорок, без фильтрации, без реформ. Такое, какое оно есть. Вот это и есть дат. Вот это и есть Адам в нас. Не наше IQ. Не наша память, не наши силы физические или стороны характера. Это все инструменты. То, что мы соединяем, как мы пользуемся всем этим. И как мы выяснили, мы цель в творении, а Тора средство. Когда эта цель в творении берет эту инструкцию, и она становится для нее, для него, его внутренним законом, внутренним кодексом, его компасом, его совестью. Вот это и есть Адам. Он говорит: Адам бе Адам. То есть, кто называется Га-Адам, то есть, извините за выражение, человек с большой буквы, да? Адам. Тот, кто хозяин своего знания, пропущенное через сердце, знание ясное, истинное, без каких-либо утаек или ошибок. Ничего не скрылось от его поиска, и нет никаких ошибок. Вот это и есть мы с вами. Это скрыто нас в потенциале, и вот туда мы и должны двигаться. Гадат ги ги га адам шеба адам. То есть, знание истинное, безошибочное, без потери информации, то есть полное и безошибочное, пропущенное через сердце, оно Человек в человеке. Это и есть суть человека. Главная суть. И когда человек достигает такой гармонии внутренней, когда он узнает, что такое суббота, когда он узнает, что такое молитва, когда он узнает, что такое шаббат, что такое кашрут, что такое тфилин, что такое цдака. Все силы человека мобилизуются. Он начинает видеть ближнего. Он начинает быть и философом, и психологом, и дипломатом, и мудрецом, владеющим собой, преодолевает злопамятность, обиды, лень, получая второе дыхание. То есть все силы, все эти полюсы соединяются вот в замысел Творца. Как мы уже выяснили, нету ничего отрицательного в нас само по себе. Если бы мы были сделаны только из духовной сути, значит, мы были роботами, понимаете, с дискетом команд. Бог не хотел, чтобы мы были роботами на дистанционном управлении. И поэтому создал нас из двух полюсов. Душа и тело. Разум, характер и физическая субстанция. Подводит итог Равольби и говорит, поэтому надо не поступаться и задействовать весь потенциал положительного и не уступать всем критическим сторонам нашей сути, о которой мы сейчас с вами учили, чтобы они, не дай Бог, нас не нокаутировали. Еще один штрих к полноте картины. Говорят мудрецы, трактат Евамот. Что Бог мужчины и женщины создал их и благословил их и назвал их именами Адам. А где же Хава? И назвал их именами Адам. И отсюда мы учим, извиняюсь перед прекрасной мужской половиной. Мужик без жены, без стены, без брахи, без благословения, без защиты – ло Адам. Необходимо построить себя в рамках семьи. Суть мира – человек. Человек – он получил задачу реализовать план Творца, и для этого ему дано и место, и время, но еще и даны условия. Этим условием является мужчина и женщина. Бог творит волей. Мы не можем это понять, мы не можем это реализовать. Это невозможно. Но для того, чтобы дать нам функциональное подобие в своем плане, Бог взял, недопроявил свою волю, потому что то, что он подумал, стало бы, и тогда был бы конечный результат, и что мы делали в законченном мире. Первичное каббалистическое понятие цимцум, недопроявление. Бог как бы сократил свое всесилие, не дал ему проявиться. И тогда не достроил мир, не достроил человека. И дал двум половинкам этого целого, мужчине дал быть носителем плана, а женщине быть носителем реализации. У каждого плана должна быть реализация. Таким образом, воля Бога для своей реализации требует воздействующее начало, ведущее начало и реализующее начало. Вот почему человек без жены, Лоадам, Тора обращается к обоим половинам и говорит, никогда не поздно построить семейную ячейку. Это не просто, это сложно. Но мы сейчас учимся о том, что нужно, что должно быть. А если так написано, значит, это возможно. То, что нам кажется, что это невозможно, потому что мы еще не знаем своих сил. Мы только в начале нашего курса. Таким образом, не надо ошибаться, ища равенство между мужчиной и женщиной. Равенство возможности служить Богу должно быть. Но мы две половинки, по сути, различные одного целого. И без них нету целого. Это тоже дополнительное определение Адама. Адам – это семья. Это муж и жена. Это семья. Поэтому так важно стремиться построить семью, как бы это ни было тяжело. Так важно сохранить семью, как бы это ни было тяжело. И выяснить все возможности, чтобы сохранить семью и не разрушать семью. Так важно иметь потомство без ратуши. И важно продолжать служить Богу, даже еще пока не в рамках семьи. Но быть каждому по своей сути, мужикам воздействующим, а женщинам реализующим начало. И не путать эти начала. Еще интересное дополнение. Говорит Талмуд, что человек называется только тот, кто обладает землей. Сегодня это менее актуально. Но обратите внимание, когда мы вошли в Эрец Исраэль, каждое колено получило свое место. Это сущностный параметр самореализации. Это сущностный параметр. Даже в первом поколении было запрещено выходить замуж женщинам за другой, за мужчину с другого колена, чтобы земля по наследству не переходила. Но Равольве приземляет нас на нашу землю и говорит, надо знать свое место и не завязать на небо. И даже если на седьмое, да даже и на пятое не надо. И нужно лезть выше своего места. Нужно служить Богу постепенно, зная свое место. Не пренебрегать заповедями повседневными, не пренебрегать изучением и пятикнижья, и Аллахи, и Мусара, быть скромными, не увлекаться оставаться на земле. Коротко я поясню здесь. Стайплер, папа Рабхаима Каневского, один из величайших талмудистов и каббалистов ашкеназских, меня афишировал это, 20 века. Он написал письмо, и он обратился к ешиботникам и умолял их: мои дорогие, Тора выжимает силы человека, митиша кохот шел адам, просто на износ. А поэтому я прошу вас, сделайте распорядок дня, чтобы спать 8 часов в сутки. Иначе не выдержите вашей миссии. Невозможно в распорядке ешивы спать 8 часов. Потому что учатся с 9 до часу, перерыв с 3, с часа до 3, с 3 до 7 вечера, а потом с 8 вечера там после ужина и до, в зависимости от возраста, значит, там в 11 там разрешают учиться и до 12. Некогда, а вставать нужно в 6 утра, потому что утренняя молитва, время молитвы и так далее, в зависимости от зимы, лета, неважно. Так он их просит, чтобы тогда спите 7, сделайте распорядок дня, чтобы 7 часов спать, а 1 час днем добавить. Но мы часто начинаем учиться там до 2 ночи и вставать с первыми лучами солнца, молиться Ватикин и так далее. Не залетать на небо, не карабкаться на небо, оставаться на земле, быть реальным. И тот, кто витает в облаках и находится в самообмане, в плену самообмана, он не человек. Мы должны заботиться, чтобы этот параметр определения был бы тоже нашим уделом. Итак, мы с вами рассмотрели, что человек обладает силой молитвы. Мы выяснили, что он обладает склонностью, природной сущностью, склонностью причинять ущерб. И он должен контролировать и остерегаться это не делать. Мы выяснили с вами, что его физическая субстанция, она несовершенна тем, что она не подчиняется. Возвышенный – это тот, кто управляет. Низменный, нижний – это управляемый. Так оно бунтует. И оказывается, Бог создал нас сознательно. Из праха, и крови, и желчи. Адам, да, аббревиатура. Что бы ни гордился. Мы выяснили, что человек имеет все необходимые силы, чтобы выяснить истину, подчинить ей свое сердце, свой характер и свою физическую субстанцию. Извините. Выяснили, что человек называется человеком, когда он имеет полное истинное знание о том, что ему нужно делать и как жить. Знание полное, истинное, без утраты каких-то деталей и без ошибок. И пропущенное через сердце. Это называется дат. Это называется человек. То есть, если мы желаем познакомиться со своей истинной сутью, надо проверить, как мы, какое место в нашей жизни занимает истинное знание в нашей жизни. Это и есть я. То, в какой мере я живу волей Бога, это и есть мое я. Это и есть я. И мы выяснили, что человек создан мужчина воздействующим началом. Его душа обладает этой сутью, а женское начало – это реализация. И поэтому человек без жены, он не человек. И мы учили с вами, что еще необходимо иметь свое место. И это не обязательно земля, хотя мицва, когда те, кто удостоились купить квартиру в Эрец-Исраэль, это большая заповедь, значит, и буквально приобрести свое место здесь. Но также и аллегорически, как Равольби нас учит, то, что мы сейчас учили, что нужно еще знать свое место и в служении Богу. И не увлекаться, и не перепрыгивать через ступени, и все вымерить согласно нашего уровня.